Книжный вторник продолжается, и мы встречаем новую книгу. Новую книгу с красным носом. Я думаю, что те, кто знают и любят, и ценят деятельность Игоря Наровского, прекрасно понимают, о чем идет речь. Клоуны, которые делают очень важное, серьезное дело для больных детей, для, собственно, для тех взрослых, кто вступает тоже в этот опыт клоунский. Это ведь тоже смена судьбы. И вот Игорь написал очередную книгу, книга вышла, и впереди презентации, конечно, мы встречаемся в книжном вторнике. Приветствую.
Привет, привет.
«Смеющийся красный». Это такое, знаешь, как будто мы перечеркиваем вот эту избитую фразу «грустный клоун». Мы ее прям вот чик-чик. Нет, не может быть. Смеющийся этот красноносый, он всегда смеется. Но на самом деле книга не для того, чтобы прям хихикать и смеяться от и до, а для того, чтобы даже, наверное, иногда и поплакать, провести такую с собой терапию, поработать со своей душой. А что, впрочем, я рассказываю про твою книгу, Игорь? Давай-ка ты нам расскажи, что, собственно, стало, ну, как бы составляющими частями. Какой путь или какой этап твоего пути вошел в эту книгу?
Ну, во-первых, мы сформулировали это следующим образом вообще. Что это за книжка? Это документальное свидетельство победы игры над страхом и болью утраты. И она фиксирует первых 6 месяцев войны в Украине глазами клоуна. Потому что мы участвовали и... То есть там персонаж, там мистер Робин, который работает в центрах для беженцев сначала в Риге. Потом мы едем с командой «Доктор Клоун» на границу Польши-Украины, работаем там. А потом мы со Сьюзи, моей коллегой из Шотландии, едем в Украину, где работаем в больницах, центрах для переселенцев, с семьями. И она, книжка, делится на 2 части, на 2 повести. «Орфей». Она написана через метафору такого схождения Орфея в Аид за душами...
В царство Аида, да.
За душами людей. И вот с помощью игры как бы их оттуда выводит. И она построена следующим образом. Она как бы фиксирует 3 круга адских. Первый круг — это выбор, который встает перед человеком, уезжать или остаться после того, как все началось. Второй круг — это сама дорога, потому что она, как мы знаем...
То еще испытание, да.
Да, да, да. Она точно не была простой для людей, при том количестве людей, которые покидали страну, миллионы людей.
Конечно.
И третий круг — это память. Это люди, которые вроде выбрались, и вдруг встречаются с тем, что на самом деле ничего не закончилось. И теперь они стоят перед памятью о том, что они потеряли. И перед пустотой...
Потому что на них ничего не падает, никакой огромный презент им на подносе не приносит никто. Это
верно,
понятно, да.
Верно, да-да-да. К тому же они еще и забрали с собой всю Украину в собственной памяти, которой они лишились. И она вот там как-то в них живет, меняется, не меняется, этого я уже не знаю. Ну вот встреча с клоуном каким-то образом оживляет это все.
И это, как правило, это женщины, дети, старики?
Как правило, женщины и дети.
Потому что там остаются и мужья на фронте.
Все верно, все верно. А вторая повесть — это «Дети Лаэрта». Она вот про само путешествие самого клоуна в Украину, описывает быт, если это слово вообще уместно в данном контексте, людей, которые там живут, с чем они встречаются, вот эти все сирены, как это там, и мы были во Львове, когда его обстреливали тоже. В общем, но при этом это, тем не менее, все описывается клоуном. Вот с его точки зрения, как он это видит, что с ним происходит, как он работает с тем, что с ним происходит, и с другими. Как игра может оказаться тем пространством, которое позволяет людям встречаться, находить какой-то новый уровень безопасности. Вот там одна женщина после мастер-класса для семей, который происходил во время сирены, то есть и место для этого мастер-класса подобрали так, чтобы вот, ну, сразу бомбоубежище, чтобы при... если случается сирена, никуда не уходить, чтобы ничего не обрывалось. И вот она сказала, что игра ощущалась безопаснее, чем бетонные стены бомбоубежища.
Золотые слова вообще, да? Mm. Ну, в общем, я так поняла, и первая, и вторая часть, в общем, о тебе, о твоем пути, о тех, кто был рядом с тобой, об этом обязательном красном носе, а это, ну, скажем так, это такой какой-то код, это не только элемент костюма, да, реальный, который наши слушатели, я думаю, в процессе акций всяких благотворительных тоже покупали специально, чтобы... почувствовать немножечко, хотя бы отчасти, то, чем занимаешься ты. В общем, это твой путь. Но, как я уже сказала, и как ты уже упоминаешь время от времени людей, которые с тобой. Ну, даже клоун с красным носом один, наверное, ничего не может сделать. Здесь нужно, ну, нужно иметь рядом еще таких же совершенно сумасшедших людей, смелых, отчаянных, с лиц которых не сходит улыбка. И вы как-то из разных стран приклеиваетесь, прилипаете друг к дружке. Как это случается? Ты говоришь, вот твоя коллега из Ирландии, ты сказал.
Шотландии.
Из Шотландии, прости, да. Как вы друг друга... Вот склейка как происходит?
Во-первых, маленькая поправочка. Книжка не обо мне, а в первую очередь о людях. Она о людях. Я там исключительно в качестве призмы.
Ну, то есть это немножечко... видели твои глаза, это переживала твоя душа.
Да.
Все, что происходило вокруг.
Но переживала людей, не саму себя.
Ну, ты понимаешь, что многие писатели, они делают как? Они слушают чужие истории, порой очень искренние и правдивые. Они подслушивают чужие истории. Они, да, как-то в глубине души переживают, садятся за стол и... пишут роман или сборник рассказов. Ну, тоже дело хорошее. Но ведь ты был вот прям там. Все, что видели твои глаза, они это видели. Они, твои уши, слышали чужие истории. Вот в чем дело. Поэтому я говорю, конечно, это твоя история.
В этом смысле, да. Я бы еще хотела расшифровать немножечко... название. Это смеющийся красный не в плане красный нос, а бог войны.
Mm.
Красный. Марс. И я полагаю, я вот верю в это искренне, что смеющийся человек не может быть агрессивным. Не может...
Если только это не истерический какой-нибудь припадочный
смех. А тем не менее, он не может быть агрессивным в этот момент. Он смеется. Он уже действует. Он не может делать дальше что-то. Вот он смеется, он может потом прекратить что-то, начать делать дальше. Так вот, моя работа как клоуна – это вот смешить этого бога, чтобы он свои ручки убрал с жизней вообще. Вот. Потому что клоун, правда, он не все время смеется, это было бы жутко. Человек, который все время смеется, это жутко. Он заставляет людей смеяться. Но для него все очень серьезно. Ему не над чем смеяться. Он переживает собственную драму, трагикомедию. С ним что-то очень большое происходит, что кажется другим смешным. Но для него это важно. Каким бы маленьким это ни казалось, для него это большое. А как происходит эта склейка с людьми, для меня непонятно. Вот... со Сьюзи мы встретились, смешно сказать, в Гааге после начала войны, как бы немножечко так подмигнуло нам мироздание. Все. И мы с ней познакомились на конференции мировой больничных клоунов. и увидели друг друга, немножечко поговорили и поняли, что это что-то, что-то невероятно немыслимое вошло вот в жизнь обоих. И вот я как-то нашел в ней своего такого прям партнера с большой буквы, если угодно. Вот тот человек, с которым я хочу переживать опыт, который не может быть разделен с другим человеком, потому что такого совпадения не бывает. Вот у нас так совпало.
То есть она вот тоже, у нее была такая активная жизнь, позиция клоунская, скажем, в Шотландии, по больницам, то есть тоже ее там знали как вот человека, который продвигает этот путь терапии. И, слава богу, есть конференции, проходят международные.
Да. И видишь ли, огромное количество возможностей взгляда на эту профессию. На нее можно смотреть как угодно. Можно просто ходить шарики надувать. И так делают. Можно ходить мыльные пузыри дуть. Это тоже как бы подпадает.
Но это смотря где и для кого это делать.
Ну, вот больничная клоунада, я говорю сейчас.
Не просто же на площади ты вышел, еще там шляпу положил, чтобы тебе еврики бросали. Это, ну, да,
нет,
мы говорим...
Да, исключительно про это.
О том, что кто как может. Ну,
кто как может, кто как видит эту профессию.
Кто понимаешь? Насколько талантлив.
Ну, это тоже, но там, например, вот мы возьмем очень сильную школу, там, французскую. Они берут только музыкантов. Потому что считают, что музыка должна постоянно присутствовать, это главный инструмент. Здесь мы сильно очень с ними расходимся. В общем, я говорю о том, что очень много вариаций больничной клоунады. Есть менее вот какие пузыри там и шарики, есть более. Но вот со Сьюзи мы совпали прям вот 100% во взглядах на том, что это и как это может быть. И когда я ей предложил, слушай, вот я там, есть у меня такая идея, вот у меня есть команда харьковских клоунов, мы с ней работали онлайн с начала войны, с Zoom, просто встречались и обсуждали, я вел для них супервизии. И как бы сейчас они снова вместе, потому что с 22 февраля, 24 февраля все они рассыпались, никто не знал, где, кто, что. И вот спустя 5 месяцев работы, такой регулярный, созвонов, они снова понимали, что они, где они, как они.
И что они нужны именно сейчас.
Да, и они продолжили работать. И следующий шаг для меня был, это приехать к ним. Такой как бы логичный.
Ну, в Харьков, да.
Ну, не в Харьков, во Львов. Вот. Потому что они сами не были в Харькове, они все разъехались. И я предложил Сьюзи, давай. Она сказала, да. Вообще не задумываясь, да, поехали. Мы в первый раз с ней вышли, как клоуны, вот на границе Польши и Украины.
Ну и, собственно, об этом и речь, в том числе и в книге.
Верно.
Да. А скажи, довольно личный вопрос. Тебя тоже связывают твои корни, твоя генетика с Украиной? Есть
нет,
родственники?
Нет,
там?
Нет, скорее с Польшей. Ну нет, я думаю, что у нас какая-то такая просто с ними какая-то странная связь. Но я бы не ограничивал, у меня и с Индией такая связь. Я бы не ограничивал это конкретным контекстом, конкретной страной. Просто люди в слабой позиции мне очень симпатичны.
Я просто хотела по-другому сказать. Ты нужен и там, и там, и там. В общем, а там, где ты чувствуешь, что ты нужен, ну, ты чувствуешь себя уверенно, и хочется туда вернуться.
Да. И огромное место, огромное количество мест, где я не нужен, слава богу.
Ах, вот как. И что, прям есть такие, это как какая-нибудь Швейцария, что ли?
Кстати, в чем бы и нет.
Ну, а что, зачем нам вот это все, если у нас нет вот этих вот всех проблем, да?
Ну, да.
Да, слушай, интересно. Но
да, потому что, видишь, клоун, он нужен именно там, где рушится мир.
Да.
Рушится мир.
Но, с другой стороны, да мы же понимаем, что куча смертельных диагнозов, и, в конце концов, во всех странах мира, каждом квартале, везде, в каждой больнице есть умирающие дети, умирающие старики, люди активного возраста. То есть, да, другой процент может быть. Ну и да, может быть, в Швейцарии очень хорошо все лечат на ранних стадиях.
Может быть. А во-вторых, больницы, они же отличаются друг от друга тоже. Где-то, например, музыкотерапия – это нормальная штука.
То есть это входит в программу?
Просто входит в лечение.
А есть такие варианты, вот чтобы и клоуны входили уже?
Вот клоуны...
Работаем над этим?
Я не работаю над этим. Я не хочу, чтобы клоун входил. Я знаю, что у Израиля такая философия, что они... Их как бы такая конечная точка – это исчезновение организации Dream Doctors, чтобы она не была Dream Doctors, чтобы это было просто частью больницы. Мне эта идея не очень нравится, потому что как только ты становишься частью системы, система начинает тебя настолько интегрировать, что ты перестаешь иметь возможность с нею спорить, не соглашаться и вносить что-то новое туда. А клоун как раз-таки вносит неожиданное в порядок, который устоялся уже, то есть в систему.
Интересный подход, да. Ну, может быть, они мыслят линейно, просто вот демократически. У всех должно быть, значит, у всех будет. Вот и все. Ну, я понимаю это только так, потому что мы понимаем, медицина в Израиле, ну, наверное, можно поставить номер один, и все тут. Так, значит, где плохо, там ты нужен. Мы понимаем, что мир несовершенен, и даже вот при наших с тобой судьбах, жизнях мы видим, что как-то он даже становится еще более несовершенным. Вот, и ко всем этим технологическим достижениям и проблемам в довершении еще новая какая-то, не знаю, тенденция, мода не договариваться. То есть как-то дипломатия уже не работает вообще. Это что такое? Это, что это за... какие-то интеллигентские словечки, да, как бы и за это скоро к стенке будем ставить. То есть мир не договаривается, мир становится даже на тех уровнях, где всегда слово было решением проблем, эта прослоечка становится тоньше и тоньше. Однако мне все равно хочется сказать, ну, чтобы не было у тебя этой работы, понимаешь, чтобы вот, чтобы не было этих причин рисковать собственной жизнью, собственным здоровьем, отправляясь на Украину во время войны. Ну, извините, это однозначно риск. Ну, а как ты восстанавливаешься после всего этого? Я понимаю, что написать книгу – это тоже терапия. Все пропустить через себя, все превратить в манускрипт. Ну... А с другой стороны, ты всю эту историю еще и закрепляешь в своей голове крепче.
Там есть... душа может быть в трех состояниях. Вот она может быть в состоянии мира, в состоянии войны. И мы сейчас все это поняли, какие именно свойства одного и второго. Я их сейчас перечислю. И есть между ними третья, серая зона называется. Когда в состоянии мира, у тебя мир такой красочный, разнообразный, ты как-то больше можешь планировать дальше, какая-то структура у этого всего есть, есть порядок, есть какая-то гармония, потому что ты делаешь, что-то думаешь, что-то чувствуешь. В состоянии войны ты очень мобилизован, мобилизован действовать, меньше чувствовать. Чувствительность очень сильно притупляется. Поэтому ты можешь делать то, что раньше даже помыслить себе не мог. А серая зона – это обязательно такая прослойка между ними, такой транзит, переход. Вот она случается, когда я вот возвращаюсь из Украины, вот я приезжаю домой, и начинается серая зона. Серая зона, она... характеризуется невозможностью выбрать, например, что есть, невозможностью приготовить себе эту еду. Потом вдруг нахлынувающими эмоциями, которые
то
были...
То есть ты сидишь, все нормально, потом бац, и...
Вдруг чувствуешь то, что не чувствовал, тогда, когда оно происходило. Оно как бы оно догоняет. Да. Именно. Какая-то такая разливается по всему телу усталость очень большая. Но это проходит, вот в моем случае, там, вот я 2 недели в Украине, и где-то неделю вот эта серая зона, и потом снова мир становится не полярным, а каким-то более многогранным, красочным.
Ну, назовем это адаптацией, в конце концов. Даже когда климат меняешь, ты не понимаешь вкусы, запахи, температура, влажность, что со мной. Ну, а тут вообще из одной жизни в другую получается, вот. Как в двух реальностях.
Поэтому, отвечая на твой вопрос, как я восстанавливаюсь, я даю себе неделю вот просто для транзита. На пицце.
Ну, хотя бы
на каком-то таком фастфуде, что-то заказывать там и так далее. И отдыхать. И там только потом, если вдруг захочется что-то написать, вот тогда я писал.
Ну, оно написано. Mm-hmm. Более того, оно приведено в порядок, оно издано, и оно будет презентовано. Ну, пригласи, да, всех,
четверг,
кто хочет тебя видеть.
К сожалению, регистрация уже закрыта, мы переполнены.
Ну, может быть, сделают вторую презентацию, уж не знаю.
Мы делаем уже 2, и в четверг, и в пятницу.
Вот понимаешь, это показатель, да. Люди хотят тебя видеть и тебя слышать. Ты очень нужен. Вот опять-таки.
Но презентации, я вот хочу пару просто слов сказать. Она будет классная. Мы придумали так. Мы разделим пространство Вилки Букс на 2 части. Одна будет белая, вторая красная. Белая зона — это зона текста. Там будут зачитаны какие-то вот кусочки из смеющегося красного. А красная зона — это будет зона клоуна, где эти кусочки будут оживать в играх, которые я приготовил. Чтобы у людей было не только интеллектуальное понимание текста, но и опыт. Эмоциональный опыт, который они проживут.
Немножечко театр, да.
Не театр, скорее воркшоп. То есть они будут делать.
Мастерская.
Они будут делать. В одном поле они будут слушать, проживать что-то вот внутри себя, а во второй действовать и проживать это немножко с другой, как бы, в другом качестве.
Ну, ты придумщик, конечно, прекрасный. Удивительно. Значит, серая зона закончилась. Чудесные мысли. Ну, мы понимаем, что такое презентация книги. Ну, все пришли, чего-то там, значит, им пролепетали, рассказали эту историю, ну, чтоб не все, чтоб не спойлерить книжку. Ну, и потом пару вопросов и долгие-долгие автографы. 1.5 часа. Нет, пусть
вот
все
здесь
будет.
Здесь все, как и полагается, перевернуто с ног на голову. Никакой презентации, никаких... Ну, автографы, может, и будут. Но вот, да, точно не слушать.
Книги Вилки Букс, но, наверное, не только.
Их можно заказать на сайте издательства, которое рассылает по всему миру вообще, Freedom Letters. А Вилки Букс, вот если вы в Латвии, то это прям идеальное место, чтобы прийти, сразу взять или заказать.
Ну, нас слушают и Даугавпилс, и Венспилс.
Да, ну вот заказать, страны. И они доставят очень красиво упакованную. Это прям они делают замечательно. Я просто получаю фотографии людей, которые получили книжку. Мне самому хочется заказать.
Вот такой вот подарок получить. Ну, пусть хорошо все пройдет, и я очень рада, искренне поздравляю тебя с этой книгой, которая отражает, ну, совсем непростой путь молодого человека, ну, который делает то, что не может не делать. Он просто помогает людям. И все. А вот присоединиться к твоему движению ведь можно еще, если
доктору
после нашей
клоуну.
Беседы, да, кто-то тоже
это
поймет, что он бы...
Раз в 2 года мы делаем школу. Вот сейчас одна идет уже 1.5 года.
Ну, то есть надо будет через 2 года.
Вот через 1.5 будет еще, да.
Хороших клоунов, достойных тебе партнеров, ну и поменьше работы твоей клоунской.
Не согласен. Спасибо большое.
Побольше мира вокруг, вот что я имею в виду. Игорь Наровский с новой книгой, сегодня в книжном вторнике «Смеющийся красный».